Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я сразу хочу попросить прощения у всех радиослушателей, которые вчера меня не услышали. Объясняю причину. На 16 часов было назначено мое интервью на военно-техническом форуме с генеральным директором Калашнику. На 16 часов. Ровно в 17 часов подошел человек, который сказал: берите интервью. Вот мой выбор был: либо выходить на комсомолку, либо брать интервью у представителя Калашникова, которого я ждал с 11 часов утра. Ну и, во-вторых, почему не было связи? Там был зонтик. Зонтик в том числе и над концерном Калашников. Так что, дорогие друзья, ничего страшного не произошло. Я жив-здоров. А это военное ревю здесь же рядом со мной.
Как всегда, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Ну и наши телефоны, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Сразу берем быка за рога.
Яндекс, WhatsApp или Viber 8-9-6-7-200-97-02. Ну и традиционные смски на 24-20 с начальными буквами текста сообщения, РКП, потом пробел, потом мысли.
А сейчас я коротко, буквально полторы минуты, вам хочу сказать о том, как легко нашему брату-пенсионеру, да и просто обывателю, повесить лапшу на уши. Вот недавно мелькнула такая информация. В России появляются собачьи войска. Но для того, чтобы не скабрезничать, для того, чтобы понять, что собаки у нас были и остаются, причем в организованном порядке, есть целый центр, который тут под Москвой работает, вот надо было кому-то поскалозубничать и перед всем миром высмеивать родную российскую армию, которая якобы появилась. Да, они там были всегда, дорогие друзья. Для этого не
вот
надо
если
много
бы уж
ума.
И вот если ты уж написал статейку «Собачьи войска», тогда напиши честно. Кто командир? Главкобель. Кто?
Ну, да, да.
Ну...
Дорогие друзья,
что-то революции какой,
что там, Княжье озеро, Красная звезда это называется, огромное количество там собак. Дорогие друзья, милые информация имеется в Яндексе. Даже стыдно мне эксплуатировать чьи-то познания и сказать, у нас были, есть и будут. Да, Миш, вспомни, пожалуйста, как в Сирию мы отправляли большой отряд наших кинологов.
Собаки-саперы.
С собаками-саперами, ну, да.
У нас на объектах сторожевые собаки есть, караульные. Да.
А потом мы с восторгом и справедливо говорили о том, сколько жизней спасли эти парни с собаками, которые разминировали Пальмиру. Да не только Пальмиру, дорогие друзья. Так что, мне кажется, для серьезной военной передачи, военной ревью, эти разговоры еще есть. Были и будут собаки. А сейчас мы начинаем с вами разговор. Да. Владимир, Москва, пожалуйста.
Вечер добрый, господа ведущие. Мне везет, второй раз дозваниваюсь.
Спасибо, молодцом.
Да. Господину Баранцу вопрос, как доверенному лицу Путина. Можно? Вот вы говорите, но все говорят, денег нет и не будет. Ну, в том числе для военных пенсионеров.
Я это не говорю, это сказал Медведев.
Ну,
вы говорите, вы говорите. Не, подождите, давайте, ребят, давайте. Ну,
хорошо,
вы
хорошо.
Говорите, я не говорил это, давайте. Это сказал хорошо, премьер правительства Медведев. Ваш вопрос.
Не спорю.
Да.
Вы, наверное, помните 2012 год, предвыборные статьи Путина в «Известиях», да? Там их был цикл.
Я везде помню, я в них участвовал, да.
А, ну видите, тем более, очень хорошо.
Да.
И помните, одним из шагов обещанного Путина было введение спецналога на те активы, которые были получены в результате залоговых аукционов. Но объяснять не надо, что такое залоговые аукционы, да?
Для меня надо. У меня гуманитарное образование, я этой по части совершенно не посвященный. Да, давайте рассказывать.
ну, если времени не жалко, в 95-м году часть банков получила от правительства РФ денег, деньги от таможенных сборов на спецобслуживание, от поступления от налогов, и потом им были заложены этим же банком акции Норнителя, Нефтянки, ну, там, основы российской экономики. Потом эти акции остались, как бы деньги, поскольку не вернули, правительство не вернуло, получилось за ничто, там 5, 7, 8, 10 человек получило актив на миллиарды долларов. Ну, более-менее понятно, да? И Путин сказал, что мы будем вводить спецналог, как это, в принципе, делалось в Великобритании после Тэтчера. Ну вот деньги, как говорится, что же он-то не сделал?
Угу. Вы помните путинские указы 2012 года, майские указы?
Майские, конечно, помню.
Да. Не уходите из эфира. Скажите, пожалуйста, хоть один из них в полном объеме выполнен?
Нет, конечно.
Нет, конечно. Вы молодец. Вы просто великий, честный молодец. Вот такая у нас система. Одно дело амбициозное намерение президента и поставленных задач, а с другой стороны совершенно бездарное правительство, которое не реализует. Конечно, надо бить по башке, конечно, надо снимать, начиная от премьера и любого министра, который не выполнял.
Можно я скажу, Медведев, конечно, разговор отдельный, но эти-то меры можно вести отдельным указом президента, понимаете?
Вам немедленно надо занять место Медведева. Вы знаете, у вас, мне кажется, все бы получилось.
Это вопрос к вещаниям Путина. Вот деньги, причем это вполне рыночные меры, не надо говорить, что мы возвращаемся.
Дорогой мой человек, в судьбе каждого президента страны, не только России, есть обещания.
Ну что сделать?
Значит, они... Да, есть обещания. Возьмите любого. Трампа. Вы помните, что Трамп обещал, да? Вы помните, что Меркель приготовилась? Большие ножницы существуют между тем, что обещается народу. Понимаю, дорогой мой, понимаю.
А иначе надо начинать спрашивать, так, секундочку, а с кого все начинается? С Единой России. Она же у нас... Что сделала Единая? И пойдет, и посыпется.
При всем уважении, Конституция РФ, 32-я статья, за результаты социально-экономической политики в первую голову несет президент. Не называем фамилию. Но это Конституция.
Ну, РФ, короче говоря, дорогой мой человек, во всем виноват Путин. Вы этим довольны?
Конечно.
Ну, да? Нет, во всем. Вот вы есть такой лозунг.
У каждого есть мера своей ответственности соответствует Конституции Российской Федерации. Говорить, что Путин не виноват, извините меня, но нельзя.
Во всем виноват Путин. Ставим точку и продолжаем военное ревю. Дорогой мой человек, Сергей Новосибирск, Миш, поговорил.
Здравствуйте, Сергей. Сергей из Новосибирска, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи. Вот этот товарищ вам все говорит, все это. Вы должен понять, что мы сейчас ведем войну-то. Ведем войну-то на два фронта, и в Сирии, и, как говорится, на Украине. Это же тяжелое дело.
Да все нет, это. Не сказал бы. Сирия укладывается в расходы на боевую подготовку вооруженных сил. С этим понятно. А на Украине мы не воюем.
Ну, это понятно, все дело.
Вот мы что теряем из-за потери военно-технического сотрудничества с Украиной, мы вынуждены были срочно разворачивать производство или развертывать, как хотите называйте. Военные говорят развертывать, гражданские разворачивать. Производство авиационных двигателей для вертолетов, кое-каких ракет.
Товарищи, у меня такой вопрос. Вот сейчас вот смотрите... Путин пойдет на президентский новый срок.
Он может и не пойдет. Он же пообещал вам, точно, да?
Точно пойдет, пойдет.
Ну, это предположение, дорогой. А может, не пойдет. Ну, такой у нас уровень.
Пойдет.
Хорошо. Так, вы
он
считаете, что пойдет?
Он обязательно
его
выиграет.
Ну, вот пожалуйста, задайте вопрос.
В последнее время он все с Медведевым. Так я думаю, а неужели он еще Медведева еще на 6 лет еще премьером сделает? Как это будет так-то вообще, все это? Или отправит в отставку? Тогда, а Медведев молодой, амбиции бьют его. Может, какие действия предпримет? Вы же это там... в Кремль, вроде говорят, как двери ногой открываете. Может, зайдете к Путину, там это спросите у него, как он насчет этого.
И дверь к Медведеву закроете ногой. Понятно.
Спасибо, дорогие друзья, за великую оценку моей скромной личности. Пусть Владимир Владимирович меня простит, но я пока еще не буцаю ногой его дверь в кабинет, но кое-что знаю. Дорогие друзья, значит, сейчас осталось уже 15 секунд. Мы удаляемся на 2, буквально, полторы даже минуты, не будем врать. Это военное ревю, с вами Баранец Тимошенко. Звоните, поговорим.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю, еще раз напоминаю, что рядом полковник Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился Виктор из Погорелого Ростова. Виктор, я нисколько не шучу. Добрый вечер.
Добрый день, товарищи полковники. Добрый. Виктор Николаевич, мне всегда нравится, что вы всегда конкретно отвечаете на конкретный вопрос. Я вам уже задавал вопрос по поводу моего отца, ну, вы посоветовали. Он был угнан в Германию малолеткой. Угу. Я далее теперь, я с ним не разговаривал, но теперь вот смотрю его военный билет. Кругом нестандарт. Вы можете ответить на нестандартный вопрос?
Я на все вопросы, кроме хамских, отвечаю. Поехали.
Да. Значит, призван отделом укомплектования 56-й гвардейской армии 15 сентября 45 года. Уволен 11 февраля 48 года постановлением Совета Министров СССР от 13 января.
Так, в чем вопрос, дорогой сын? В чем вопрос?
В том, что нестандарт. Получилось, что...
В чем нестандарт? Совершенно конкретно все написано.
Он служил два года.
Отвечаю, что вас волнует, дорогой мой человек? Давайте побыстрее. Люди же ждут. Очередь большая, а?
Те годы служили 3 года, а он служил 2 года и 5 месяцев.
Обстоятельства какие-то были? Может, батя приболел? Может, какие-то другие были? Нет, ну это уже другой разговор. Мы можем 1.5 часа этому посвятить.
Нет, вполне возможно, что просто сокращались какие-то части.
Форштатные мероприятия были, переводили части в часть. Как специалист, возможно, он не пригодился. Дорогой мой человек, что вы хотите узнать про своего отца?
Почему он нестандартно прослужил не 3 года?
Ё-моё, а его вы спросить не хотели?
Да вот он спрашивал, а теперь в военном билете почитал. Я думаю, может быть, зачлось то, что он с 42-го года был на работах в Германии. Не могло это повлиять?
Могло.
Могло.
Могло повлиять. Могло повлиять. Но это, слава богу, что это не самый страшный вопрос в истории вашего отца. Слава богу, что вы знаете, сын дорогой. Но я вам желаю все-таки копаться. Возможно, вы где-то найдете ответ. В связи с... Миша, Алексей, да? Алексей?
Да.
Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей. Слушаем
вас. Добрый вечер, товарищи полковники. А у меня такой вопрос. Было вот недавно предложение перенести столицу нашей Родины, России.
Дурацкие вопросы на военном интервью не обсуждаем, да.
Ну, а территориально, как вы считаете?
Если никак. Ядерного... Никак. Это чтобы вы поняли. Никак.
Я уже ответил, а тут Михаил сейчас свою точку зрения высказывает.
Собачий бред. Человеку хотелось отметиться, попиариться. Отметился. Все.
Понятно.
Едем дальше.
Ага. Дорогие друзья, у нас Александр из Москвы. Я попрошу вас минуточку внимания. Вчера был на военно-техническом форуме. Мне показали фильм, где замерзают в Кунге 4 офицера. За Кунгом 60 градусов мороза. Они, эти офицеры наши в Арктике, это сейчас только, было уже давно, они залепливали Кунг специальным таким вот материалом, который изготавливается на фирме, которую представляет вот этот человек. Александр, хотя бы коротко скажите нашему народу, что это за ткань, которая спасла этих 4 офицеров от холодной смерти? Пожалуйста.
Добрый день, Виктор Николаевич. Да, меня зовут Александр, я представляю компанию «Типофол». Угу. Мы занимаемся производством инновационной теплоизоляции. Технологии и материалы разработаны специалистами нашей компании. Угу. Вот, основа данного материала – это вспененный полиэтилен. Недавно, как вы сказали, была экспедиция с участием военной техники в суровых климатических условиях от города Тихси до острова Котельни.
В данной
экспедиции мы утепляли кузов одной из машин для эксперимента.
Да.
Результаты оказались неожиданными. Материал и технологии нашей компании зарекомендовали себя как отличная тепло- и ветрозащита.
Я почему вас спрашиваю, потому что вчера специалисты тыла вооруженных сил залипли у вашей избушки там, да? А совершенно я ходил там следом, пятки мотаптал, потому что мне было интересно, вот где они залипали, мне было интересно. Скажите, армия взяла уже на вооружение ваш материал? Это мой последний материал, чтобы не было рекламы. Взяла на вооружение этот материал или нет?
Ну, надеемся, что в дальнейшем при строительстве объекта в Арктике будет применяться наша высокоэффективная теплоизоляция.
Спасибо, спасибо. Мы вам в этом будем помогать. Всего доброго. Поехали.
Да, спасибо.
Александр. Здравствуйте, Александр из Краснодара.
Добрый вечер.
Алло, Александр из Краснодара.
Добрый вечер. Добрый. Ваше отсутствие вчера. Некоторые паркетные полковники... Вас там ругали, что вы грубите и все прочее.
Не грублю, я хамлю и нахер посылаю. Да. В данном случае могу.
От имени военнослужащих, просьба такая, и в дальнейшем говорите армейским, понятным людям языком.
Ну, спасибо, спасибо. Но материться они будут. Добрый вечер, дорогие друзья.
Виталий, добрый вечер. Значит, говорить, пожалуйста, нельзя.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогой.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
товарищи полковники.
Добрый вечер.
Разрешите один вопрос задать.
Угу. Давайте, давайте.
Близ Евпатории была так называемая четвертая площадка, где была ГОГУ. Во время Украины...
Стоп. Где было что?
Какая
четвертая площадка
ГОГА.
Близ Евпатории.
ГОГА.
Главная оперативная группа управления.
Ага, ага. Это во времена Сердюкова вы имеете в виду, когда туда приехали и попросили там расчистить ее, да?
Да нет, ну при чем здесь Сердюков, я не знаю. Значит, ну когда
тогда
Украина
задавайте
была,
вопрос,
ее,
пожалуйста, задавайте.
Ее разворовали, она будет восстановлена, нет?
А все зависит от того, как генеральный штаб увидит необходимость там в этом.
Будет это нужно
да,
или нет?
Да. Если будет, нужно поставить что-то на эту площадку, вернуть что-то, дорогой мой человек. Но мы в генеральном штабе с Тимошенко не служим. Михаил, по твою душу.
Здравствуйте, тезка из Твери.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте, Михаил из Твери, слушаю
вас. Михаил,
да.
Это я, да?
Да, это конечно. Вы.
Добрый вечер, товарищ полковник. Я не знаю, может быть, дурацкий вопрос. Ну, по истории у меня пятерка была. А вот мне интересно, вот Кенигсберг, 39-й регион, это Калининград. Вот, то есть, я так понимаю, после войны мы забрали. А как всех жителей депортировали?
Да.
Или как?
Да,
или как?
Вы ответили на свой вопрос.
В эшелон, да, посадили?
А там, было, а там оставалось не так уж много. Там, если мне не изменяет память, по данным статистического бюро Третьего рейха оставалось около 150 тысяч человек. Это,
а
кстати,
наши как-то заселяли?
А наши так и заселяли.
Ну, все, я просто вот хотел спросить. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Владимир Красноармейский.
Это опять ко мне.
Да,
все, Владимир Красноармейский. Здравствуйте.
Все к Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Я суворовец Калининского суворовского училища. Всю свою жизнь, с первого дня поступления, перед глазами стоит фотография лысоватого первого суворовца 43-го года набора, одевающего гимнастерку, на которой орден славы и медаль за отвагу. Сейчас, современно, смотрю на нынешних кадет суворовцев, идут в строю по Красной площади, и у всех медали. Понимаю, за что получил орден и медаль вот этот первый суворовец, который был ранен, нашивка у него за ранение в том числе.
Хорошо, а вы понимаете, сейчас секундочку. Да понятно, понятно, все, понятно.
Дальше. Тимошенко отвечает. Все,
понятно, поехали. Все. А вы разве забыли, что военнослужащему, ну и кадету тоже, положено носить те знаки, отличающие его какие-то достижения, которые ему положены.
В том числе ведомственные знаки.
В том числе ведомственные, да. Нет, забыли?
Угу.
А то принижение, превышение. Ну что вы правы, елки-палки. Что вы ищете там, где не прятали?
Уважаемые радиослушатели, свою первую медаль я получил в армии строевым солдатом по случаю юбилея Великой Победы. Мне ее сейчас на помойку выбросить или нет? Скажите мне, пожалуйста. Вы еще в эфире, нет? Потом столетие Ленина было. Ну что, скажите...
Ни в коем случае.
Но зачем
это же? Это правительство.
Нет, это не правительство, это ведомственное. Это
ведомственное. Ой, началось. Награда, сравнить то, сравнить все. Вас сегодня нельзя сравнить с вами 18-летним.
Короче,
правда?
Говоря, товарищи Суворовцы, все медали, которые вам выдают, выбрасывайте на помойку, что ли?
Ну,
мы
да.
Должны так говорить, да? Потому что Ивану Ивановичу Петрову откуда-то это не нравится. Но есть же, наверное, Миша, приказы министра обороны, да? Есть указы президента, там, постановление правительства, что носить можно, а что
да нет. Да неинтересно это человеку. Принижает и все.
Да нам звонят, говорят, вот девки из этого вот пансионата, у них там три колодки. Когда посмотришь, там, Миш, ну, юбилейные медали, какие-то ведомственные медали.
Областные.
Ну, конечно.
Ну, чего еще?
Лучший собаковод вооруженных сил. Ну, почему бы и не?
Ну, у нас некоторые депутаты утверждают, что они награждены 7 орденами.
Да.
Елки-палки, начинаешь смотреть, а там они областные.
Да. Дорогие друзья, мы удаляемся на 2 минутки с полковником Тимошенко, а потом будем разговаривать с вами дальше.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
И тут же рядом со мной, плечом к плечу, полковник Михаил Тимошенко. К нам дозвонился Виктор из славного города с краевым, красивейшим названием Белгород. Белый город. Пожалуйста, Виктор.
Здравствуйте, Михаил Владимирович и Виктор
добрый
Николаевич.
Да,
добрый день. В свое время, когда я служил в конце 70-х годов в армии, значит, у нас было 3 рода полковников. Я не мог дозвониться ни вчера, ни позавчера к вам. И вот первый род, это значит, был товарищ полковник.
Дорогой мой товарищ, Нет, подождите, пожалуйста. Не рассказывайте нам бородатые, старые, прокислые анекдоты. Здесь публика интеллектуальная. Ну, не надо. Ну, не из провинции мы. И, эй, полковник, ну, знаем, дорогой мой человек. Что-нибудь интересненькое спросите, а? Вы слышали, что Хрущев умер или нет? Не слышали? Ай-яй-яй, Никита Сергеевич же скончался. Как вы не слышали, а?
Ну, ладно тогда.
Ну, давайте. Хорошо. Вот поговорили. Все. Ребят, дорогие, вы слышали? Эй, полковник. Да, как там, Миша? Да?
Да? Ой, да. Не хочу говорить.
Ребят, ну, это просто недопустимо в военном ревью. Ну, должен как это планка интеллекта быть. Алло. Миш, поговори с Валерием.
Здравствуйте, Валерий Игоревич из Воронежа. Слушаем вас.
Здравствуйте. У меня такой каждый вопрос. В начале июля месяца вы в студию приглашали профсоюзного деятеля, который, значит, обещал, что в июле месяце он, значит, там где-то в Министерстве обороны будет определять статус гражданского персонала. Вот. Но там вопрос состоял о денежном довольствии. Вот. И, значит, он там, значит, я слушал эту передачу. И потом еще в повторе один раз. И вот он сказал, что вот в июле, значит, у нас совещание будет, мы определим статус, значит, гражданского персонала. Ну и там, по всей видимости, мы, значит, затронем вопрос денежного, значит, этого довольствия.
Статус гражданского персонала и так определен. Он гражданский. Вопрос денежного удовольствия все продолжаем копать и копать. Роем и роем. Уже пятачок стерли на носу.
С 91-го? Да куда там, наверное?
Да я верю вам.
Дорогой мой.
Когда послушал эту передачу, вот думаю, что ж там профсоюз нам определится, что это
хорошо
нужно сделать.
Спасибо. Мы его вызовем опять в эфир. Обязательно. И попросим ответить на ваш вопрос. Договорились, все. Алексей у нас в эфире. Добрый вечер. Откуда вы, Алексей?
Добрый вечер, товарищи полковники. Я с Алтайского края.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Наш сын, военнослужащий вооруженных сил, прослужил 12 лет умер, находясь на лечении в военном госпитале.
Так.
Лечили от гастрита, умер от рака. По заключению...
То есть диагноз был поставлен неправильно?
Не при исполнении. По приказу министра обороны умер в период прохождения военной службы, и смерть связана с исполнением обязанностей военной службы. Где правда, где правильно?
Ты вопрос понял?
Нет.
Вот сколько
по приказу
раз?
Министра сейчас обороны, же, ну... при исполнении, находясь на лечении в военном госпитале, заключение Новосибирского ВВК не при исполнении.
А, ну вот на тебе. Так, ну, на тебе, я уже подумал, что у меня какое-то турецкое сознание, понимаете? Ваш сын умер, находясь на действительной военной службе. Какие могут быть вопросы? Отец...
12 лет он прослужил.
Я понимаю. В чем вопрос, дорогой мой человек?
Часть стояла на боевом дежурстве.
Я понимаю, как это... Что для вас здесь...
Как правильно? При исполнении, он говорит, по приказу министра обороны, при исполнении, находясь в военном госпитале, или заключение ВВК Новосибирской правильно будет, не при исполнении?
Нет, конечно, правильно, приказ министра.
Приказ министра. В военкомате сказали, для них важнее заключение ВВК Новосибирского, чем приказ министра обороны.
Ну, отец, вы знаете, я не знаю, как это сказывается на вашем материальном положении. Сына нет. Что для вас принципиально важно, формулировка или то, что сына нет, а?
Ну, это не положено единовременное пособие, пенсия не положена и так далее. Ничего не положено, в принципе.
Вот а вас вот эта сторона.
Ну да.
Да. Дорогой мой человек, давайте в этой казуистике разберемся, да? Присылайте в «Комсомольскую правду» формулировку. Только копии мне пришлите, пожалуйста. Хорошо? Копии. Я с начальником ГУМУ переговорю. Да, копии материала. Чтобы я ему диктовал, начальнику ГУМУ, и пусть он делает свое заключение. Договорились, да, дорогой мой? Едем
все,
дальше.
Спасибо вам большое.
Военное ревю. Николай Вологда.
Здравствуйте, Николай из Вологды.
Да, меня зовут Николай Валентинович, товарищ полковник. Здравствуйте. Полковнику оставьте. Вот, рад вас слышать. Я дозвонился, что вы в здравии и здоровье находитесь. Поздравляю вас с сегодняшним праздником воинской славы. Это Курская битва сегодня состоялась, окончательно вариант. Немцу мы там прищучили хорошо.
Да.
Вот. И такой вопрос. Ну, два у меня вопроса, если вы позволите. Первый вопрос. Я, когда уволился и на пенсии находился, то часто сталкивался, значит, с пенсионными вопросами по работе, в кадрах работал. И оказалось, что есть, мне казалось, есть перечень различных воинских, не воинских, а трудовых знаков, ведомственных знаков, которые позволяют человеку при выходе на пенсию получить ветерана труда. Вот. Значит, отличник советской армии и военно-морского флота присваивается звание министром обороны. Вот. Это считается тоже ведомственным знаком. Но в перечне почему-то
внимание,
нет.
Внимание, остановитесь, пожалуйста. Я когда служил солдатом, для меня было достаточно приказа командующего округом, даже, по-моему, командира дивизии. Миш.
Если бы ты был солдатом, для тебя было достаточно приказа командира да, взвода.
Да. Причем здесь отличник боевой политической подготовки министра обороны.
Для того, чтобы получить,
давайте не изобретать. Давайте у народа спрашиваем. У нас сейчас слушают тысячи отличников боевой подготовки. Это что, аж для того, чтобы Пунькину на каком-нибудь Камчатке приказ министра обороны, что он отлично стреляет, нужно было?
Нет, давайте. Я не про это. Нет, это записано. Отличник советской армии, приказа министра обороны, записано в военном билете. Это ведомственный знак, ведомственное отличие.
Я знаю, я понимаю, что приказано.
А почему не считается знаком ведомственного?
Потому что в законе не прописано. Мы уже пятый раз поднимаем этот вопрос.
В законе, а почему не делается?
В законе не прописано. Ну, потому что считаю, что это не то достижение, которое можно потом уже... Которое должно
влиять.
Вам это хочется, а государство считает, что это недостаточно.
Хорошо, ладно, я министру обороны напишу.
Да, конечно, пожалуйста. Да, ну...
Но
я понимаю еще, может быть, там орден Красной Звезды должен следовать за отличником боевого. Вы не первый поднимаете этот вопрос.
Отличный железнодорожник почему-то дают там или
отличному железнодорожнику дают еще и уголь в течение года, по-моему.
Ведра.
Много там чего дают.
Да.
Ну хорошо, в судах практика есть, выигрывает по этому вопросу. Хорошо.
Да, конечно, вперед с песней.
Ладненько. И второй вопрос.
Второй вопрос хотел человек задать. Да, пожалуйста, второй же вопрос.
Значит, где-то лет, когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти, стал президентом, он в свое время говорил о том, что, значит, все вот воинские звания при выходе на пенсию должны быть по пенсионному обеспечению приравнены в соответствии с государственными должностями, которые есть, например, в департаментах или правительственных областей, там, государственной власти. По реестру воинских рангов Петра Первого...
Петр Первый понятия не имел о том, что начудим мы.
Нет, я просто говорю, полковники приравнивались по пятой категории сверху, по рангу званий. Вот. А сейчас у нас полковники получают как младший специалист, например, департамента строительства Вологодской области, просто я говорю.
Видите, чего вы переживаете?
У Тимошенко даже лошади нет. Вы понимаете, я страшно
переживаю. Ни седла, ни лошади.
Понимаете?
Так
и у меня дворянского звания нет. Дворянского знания. Но мы грустим,
Насчет лошади не надо, отменили. И папаху, и лошадь отменили.
Не, ну давали же когда-то и лошадь, и дворянское звание, да.
Я вам не с точки зрения там со своих, это просто вопрос, это если президент обещал, надо выполнять, вот и все, больше я ничего не хочу сказать.
Ну, правильное мышление. Владимир, Миша, я молчу, я отползаю.
Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня два момента. Во-первых, сегодня в нашем разговоре кто-то спрашивал, как встречали переселенцев в Калининградскую область, Восточную Пруссию.
Стоп. Не понял.
Как встречали
переселенцев из России в Калининградскую область, Восточной Пруссии, да.
Ну.
Так вот, я из тех, кто в 46-м году туда приехал в возрасте 9 лет.
Так.
И я хочу, да, встречали нас солдаты прямо с эшелонов, брали на студебекеры семьи.
Конечно.
Развозили по тем поселкам, где мы должны жить. Угу. Они проверяли дома, нет ли чего там такого недозволительного, потому что там рядом недалеко жили немцы отдельно, угу. Это нервное население.
Да.
Поэтому большое спасибо, конечно, всем солдатам. Знаете, встречали как чудесно, потому что приехали первые мирные жители, наши, российские, туда.
Угу.
И очень хорошо встречали. Это вот чисто пояснение. И расселяли во все свободные дома. Ну, по списку, по графикам, там все было расписано заранее.
Конечно, да.
И второй вопрос вот какой. У меня внук, вернее, правнук, учится в кадетском училище в Севастополе. И вот одно предложение хотелось бы. Ребятам, конечно, там достается. Требуют жестко, и они хорошо учатся. Потому что связано с тем, что... Не, баллов не хватает средних, не отпускают домой.
Вот этим и отличается военный способ образования от гражданского.
Да, конечно, я как раз нормально, я не в порядке жалоб.
Нет. Я для того, чтобы слушатели поняли.
Да, одно предложение внести. Вы знаете, что есть такой школа быстрого чтения Андреева, ее популяризируют. Нельзя ли как-то подумать, чтобы им там вот это умение быстрого чтения ввели как обязательный предмет. Потому что ребята, которые учатся в таких учебных заведениях, как одесские, там суворовские, там эти должны быть, они и есть во многом передовые формы обучения, которые должны применять потом и в обычных гражданских школах.
Не хочу себя хвалить, должен вам сказать,
да?
Что в среднем чтение страницы у меня и моих однокашников по Академии имени Куйбышева занимает около минуты. И никаких способов быстрого чтения. Вопрос в другом. Вопрос в запоминании и понимании того, что ты прочел. А прочесть можно со страшной быстротой любую глупость.
Нет, но они-то говорят, что они хорошо и запоминаются, то, что там чтение.
Ну, хорошо, молодцы.
Вот, может быть, как-то вот привить, потому что это и одновременно,
понятно,
и любовь
понятно
к книгам.
Мы этот вопрос зададим тем, кто занимается образованием кадет.
Главному управлению кадров,
да.
Внимание, быстрое чтение на вооружение севастопольских кадетов. 10 секунд остается, дорогие друзья. Мы через 2 минутки-полторы мы снова будем с вами.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер всех, кто нас слышит. Это военное ревю. С вами полковник Баранец Тимошенко. К нам, кажется, звонился Алексей из Волгограда. Это будет крайний звонок, а потом будем читать ваши письма. Алексей, пожалуйста.
Да, добрый вечер, уважаемый полковник.
Добрый вечер.
Сегодня 23 августа, не только день памятный.
А Харьков? Только... Харьков, освобождение Харькова.
Да, ну да. Для сталинградцев в первую очередь это грустная, скорбная дата, да. Связанная с бомбардировкой нашего города. Да. А вот подскажите мне, пожалуйста, почему 23 числа была так, она настолько массирована, почему наши ПВОшники не могли ничем противостоять Третьему рейху, почему наша авиация не смогла ничего сделать? И сколько же всего было этих самолетов вылетов и сколько всего бомбардировщиков? Если я не ошибаюсь, они в течение 2,5 часов бомбардировали город.
Ну что, полковник Тимошенко не преподавал военную историю в Академии Генштаба, но у него есть знания.
А потому что враг обладал абсолютным превосходством в воздухе. Вот вам и все ПВО. А зениточки, вообще говоря, по статистике, требовалось выпустить 10 тысяч снарядов, чтобы сбить один самолет противника.
10 тысяч на один самолет?
Да.
Да. Дорогой,
проблемы с наведением, проблемы с обнаружением, проблемы, ну и вот. Понимаете? С определением высоты.
Скорее всего, все-таки к тому времени город не был достаточно готов, наверняка.
Правильно, вот, но вы говорите.
А что значит не готов? Он что, сачки должен был металлические сделать, чтобы ловить немецкие самолеты?
Ну, те же, например, оборонительные рвы, они копались еще с самого начала войны.
Рвы – это одно, авиация противника – этого другое. Ну, зачем так перепрыгивать-то? Вы спросили про авиацию, вам доложили.
Гигантское превосходство.
Просто... Абсолютное. И... Абсолютное превосходство.
Тут даже вопроса нет. Так же, как мы уже... Миша, меня тоже интересует, как же так допустили, сколько раз немцы Москву бомбили? Как же могли? Такая система обороны.
Да.
А бомбы даже в Кремле падали. Как это могли допустить? Ну что, дорогие друзья, начинаем читать ваши письма. Миш, начинаем.
Начинаем.
Что у тебя?
О, поехали. Замечательное письмо. Сирия была провинцией Российской империи, а Москва – Третий Рим. Почему Путин как император помогает? Почему Путин как император помогает Асаду подавлять восстание? Лев из Екатеринбурга. Вы, когда что-нибудь пишете, сначала вообще-то так задумайтесь. Угу. Во-первых, в адрес ли военного ревы вы пишете? А во-вторых, о чем вообще? Угу. Без идеологии государство похоже на корабль без руля, движка и компаса. Александр Иванович пишет нам. А у нас конституция такая, у нас нет идеологии.
Ну, по сути, правильно, конечно, правильно. Конституция не прописана, но мы должны быть с тобой новаторами и говорить о том, что государству действительно нужна идеология.
Нужна, спору нет. Но какая?
Это уже другой вопрос.
Ну да.
Это другой вопрос.
И вот тут вот все политологи
все
вылезут из-под столов.
Мы все знаем и так далее. Но я удивлен тем. Я даже, Миша, ты знаешь, мне даже иногда стыдно, как я проспал это положение в Конституции. Это
ж... А ты мог исправить?
Не, ну я бы хотя бы тогда выл, где-то бил тревожные колокола. Миш, ну как мы с
тебе
тобой прозевали?
Тебе бы колоколом по голове треснули это. Ну как же?
Ну как же можно?
Кто у нас там Конституцию-то писал?
Ой-ой-ой, не говори.
Ну, вот и все.
Парни в штанах цвета полосатого американского
флага. Вот именно.
Флага, да,
уважаемый абонент с телефонным номером 464-5985, ответить на вопрос, который невозможно расшифровать...
Ответ дурацкий какой-нибудь, да?
Ну, такая реплика, у нас, поймешь, да, есть да. такие.
Вот у меня тоже. А Люкаев получил в чемодане? Вот как бы ты ответил на этот вопрос? А? Ну, что получил у Люкаева в чемодане? Что мы можем говорить? Сколько миллиардов долларов или что? Что мы можем говорить? Хамло, баронец.
Хамло, хамло.
Так отвечает хамло.
Спорунец,
спорунец. Ох, забубенное хамло. Едем дальше. Что у тебя?
О, на вопрос относительно детей войны. Вот а-а-а. Некоторые области уже приняли законодательные акты, и это позволяет людям получать льготы. Так что все вполне решаемо. Борис из Белгорода, попробуйте решить на федеральном уровне. Господь навстречу. Или, как говорил Волк в фильме «Жил-был пес», «Господь, помоги!»
Предлагаю отличнику, ну, тот, который звонил по отличнику боевой полиции, еще и медаль ветерана переписи населения и героя борьбы за ежедневную чистоту зубов. Это не баронец вам сказал, это человек написал, так что терпите.
Ну вот, пожалуйста, в книге «Сирийский гамбит» некто Александр Полюхов упоминал президентский танк «Ладога». Расскажите про этот тип бронетехники. Ну, считайте, что это тяжелая командно-штабная машина с высоким уровнем защиты. Вот и все. На базе Т-80 была сделана.
Вот человек, наверное, живет где-нибудь в Сан-Томе-Принсипи или в каком-нибудь там Вануату. Пишет, кто-кто-кто там в американских штанах Конституцию писал? Вы сдурели? Да не сдурели, дорогой мой человек. Американцы здесь нам диктовали, какую Конституцию. И надо быть хоть немножко просвещенным, чтобы знать об этом, по чью диктовку мы писали Конституцию 93-го года.
Поехали. Здравия желаю, товарищи полковники. Согласно исследованиям российских историков и экономистов, установлено, что жалование полковника императорской армии эквивалентно 490 тысячам нижних рублей. А сколько получает сегодняшний полковник армии РФ, спрашивает поручик в отставке. Уважаемый поручик в отставке. Ой, если уж вы лазаете по сайтам финансистов, где пишут про это, то поинтересуйтесь методикой расчета. Они считали через доллар и стоимость золота. А считать бы надо вообще по покупательной способности. И тогда бы у вас получалось не 490, а 1170-180. Потому что еще полковник царской армии обязан был содержать выезд, пролетку, лошадок, кормить их, ё-моё. А так наш российский полковник получает около 100 тысяч рублей. Примерно столько же, сколько и если по покупательной способности. Угу. И царской армии.
Товарищи полковники, помогите восстановить корочки санитарного инструктора ВЧ-34-21. Миш, как мы можем помочь восстановить корочки?
Вот никак.
Я сейчас готов все бросить, лишь бы помочь человеку восстановить корочки. С чего начнем, Миш?
Давай сначала склеим корочки. А потом будем восстанавливать содержимое.
Ты же про ласты еще скажешь.
Не забудьте по возможности ответить на вчерашний вопрос о гаубице образца 1939 года. Это какая, БР-18 или БР-17? С появлением ядерного оружия такие вещи стали не нужны. Кто их будет держать на вооружении?
Вот еще один придурок нам пишет. Пропаганда запрещена, вы ее несете. Миша, какую ты пропаганду несешь, если ты комментируешь факты?
Я несу пропаганду реальных знаний. Товарищи, вы интересуетесь вопросом? И тогда задавайте этот вопрос.
Дурик, я могу только сказать. Вот мы только говорили, что указы президента 2012 года не выполняются. Не выполняются другие. Если бы мы занимались пропагандой, мы говорили, да как же! Все, что решил Путин, все выполняется!
Вся картошка заколосилась.
Дорогой мой человек, ну немножко пошевели мозгами. Мы стараемся говорить обезжиренную правду.
Забавный вопрос. Кто из советских генералов Великой Отечественной войны стал самым молодым маршалом или генерал армии? Да это вообще любой ребенок знает. Черняховский Иван Данилович.
Да,
39 лет.
Как с народом хочется поговорить еще. И 30 секунд осталось. Ну что, дорогие друзья, мы вынуждены... Миша, ну что, будем расставаться с народом?
Да, к сожалению, до завтра.
Дорогие друзья, надеемся на ваши завтра умные вопросы, реплики, которые нам будут понятны. Мы с великой любовью ответим на все ваши вопросы. С вами всегда Баранец и Тимошенко. Тимошенко, Баранец, до завтра.
Когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой, или о жене. И он, конечно, думать мог.
мог, да он, конечно, думать и мог, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Трубочку курил с турецким и горьким табачком. Как ты тогда ему лгала, как ты когда-то все лгала, но сердце девичье свое давно другому отдала. Сердце девичье свое давно другому отдала. И он решил, я поле жду, я только верная поле жду, чтоб одолеть печаль свою и чтоб пересечь нашего рожда.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.